Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сен-Дему. «Люди льда». Книга 11. «Кровная месть». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Оксана Цыгоева. Глава 1. Полгода после возвращения из Тубрёна Велиму сидела дома, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. Она и вправду очень страдала и показывала это окружающим всем своим видом. Она бродила по дому с отсутствующим видом, натыкаясь на предметы и рассеянно отвечая на вопросы домашних, которые, впрочем, честно старались особенно ее не беспокоить. Она не желала отдавать себе отчета в том, что Никлас прав. И ее невозможная скорбная любовь к погибшему Элдару Сварцкагу несла в себе больше упрямства, чем подлинного чувства. Велиму ни за что не призналась бы в этом никому другому, а уж себе и подавно. Прекрасная история любви и смерти ее героя ослепляла ее своим волнующим трагизмом. Она отвергала слухи о том, что Илдар был отцом нескольких детей и даже был причастен к гибели одной из своих забеременевших пассий. Как можно верить подобным слухам? Велиму тщательно просеивала воспоминания о нем, концентрируясь на хороших и игнорируя неприятные. Она раз за разом воспроизводила в памяти те моменты, когда Элдар проявлял сострадание к людям и старался исправиться. В ее памяти он постепенно превращался в преследуемого злым роком и дурными людьми ангела. Снова и снова она мысленно возвращалась к мизансцене смерти Элдара, когда он признался ей в любви. Велиму считала, что поминать всуе столь священную особу попросту неуместно, и избегала разговоров о своей потере. Габриэле и Калебу она давала понять, что те просто не в состоянии понять всю глубину ее боли. И в конце концов стала абсолютно невыносимой. Она склоняла голову набок, и ее глаза, наполненные потусторонней тоской, то и дело орошались обильными слезами. Родители ждали, когда же к ним вернется их жизнерадостная и немного сумасшедшая Велиму. Девочка, которую они так часто ругали и так сильно любили. Казалось, она наслаждается своей болью. Но иногда из-под маски безутешной страдалицы все-таки проглядывала прежняя веселая, милая и уступчивая Велиму. Например, она отлично управлялась с беднягами, которых они с Элдаром нашли в подвале Тубрёна. Все 8 бывших узников отлично проявили себя в Элистранде, Гростенхольме и на Липовой аллее. Матиас считал, что этим людям все-таки не стоит иметь детей. Вот только как можно помешать им в этом, не накладывая ограничений на их частную жизнь? Однако семью утешало то, что их подопечные больше не страдают от унижений и презрения окружающих. Правда, некоторые недоброжелатели шептались о том, что люди льда добыли себе дешевую и легкую в управлении рабочую силу. Но сплетни прекратились, когда пастор в церкви поведал приходу всю историю этих несчастных. Несмотря на то, что худшее в их жизни было позади, адаптировались они не сразу. Их еще долго мучили кошмары и воспоминания о страшном подвале. Они ужасно боялись, что их отправят обратно в Тубрён. И тогда приходилось посылать за Велиму. Она приходила и успокаивала их. Понимала боль, которую они испытывают. потому что видела их страдания и унижение в Тубрёне. Калеб ходил мрачнее тучи. То и дело ему сообщали о новых странностях. Вокруг Лестранда стали появляться какие-то любопытные незнакомцы. Сторожа и работники сообщали ему, что то тут, то там видели мрачных молчаливых всадников, которые наблюдали за поместьем с разных точек. Они не вступали в разговоры, а едва заметив кого-то из работников или слуг, уезжали. Калеб терялся в догадках, кто эти люди и чего им нужно. Спустя какое-то время картина начала проясняться. У служанок из Элистранда некий незнакомец пытался выудить сведения о том, как себя чувствует госпожа Велиму. В какой комнате она живет? И выходит ли куда-нибудь за пределы поместья? Калеб беспокоился. Он подозревал, что ею интересуются люди Воллера. А он недобрый человек, от которого может исходить нешуточная опасность. Но Велиму не понимала, что он имел в виду. Она считала, что признана невиновной в убийстве. Велиму не знала о том, что Илдара Сварцкага убили именно люди Воллера. Она считала, что он погиб в бою, как повстанец. И не догадывалась о непреклонной решимости Воллера найти и покарать рыжую ведьму из Элистранда. Его сын, его единственный сын Монс, был убит Элдаром и Велиму. В отместку они оба должны умереть. Об Элдаре уже позаботились. Оставалась только она, Велиму Калебсдатор Элистранд, из Людей Льда.
«Нет, папа», — отвечала она отцу. «Я не знаю, кто эти люди и что им от меня нужно».
«Кто твои тайные поклонники, Велиму?» — спрашивала ее с улыбкой Габриэла. Велиму снова напускала на себя выражение оскорбленного величия и глубокой скорби и торжественно поднималась в свою комнату. Надписи «Здесь спит самый счастливый человек» на ее изголовье так и не появилось. Неужели она действительно хотела написать здесь нечто подобное? Предложение Доминика «Да будет все у вас любовью» определенно выглядела предпочтительнее. Но теперь ей было не до дизайна помещений. Она скорбела. Калеб не знал, что делать с дочерью. Эту злостную меланхолию нужно было как-то победить. «Хватит ей сидеть дома», — решил он и придумал для дочери несложное поручение на свежем воздухе. Старая матушка Сигбрид больше не может ходить. Мама ходит к ней с ведром молока и какой-нибудь едой через день. «Отныне это твоя работа, Велиму», — сказал ей отец. Дочь подавила желание картинно заломить руки, закутаться в траурно-черную шаль и удалиться. Вместо этого она молча кивнула. На самом деле уже наступило лето, и выйти на улицу в такую чудесную погоду было приятно. Правда, в наглухо застегнутом черном платье идти с ведром было неудобно. Да и жарковато. Только она не хотела этого показывать. «Если уж страдать, то на полную катушку». Но когда пришла пора идти к старушке Сигбрид, она все-таки переоделась в светлое летнее платье. Дни стояли солнечные, жаркие. Прогулки на свежем воздухе явно шли на пользу и здоровью, и настроению. Калеб выбрал правильную тактику. Однако, когда Вильяму возвращалась от матушки Сигбрид в четвертый раз, кое-что произошло. Она несла пустое ведро, трава щекотала босые ступни, а вдоль дорожки росли фиолетовые цветы хохлатой веки. Среди деревьев из земли выглядывали застенчивые колокольчики. Посреди всей этой красоты Вильяму чувствовала себя даже более одиноко, чем обычно. Единственный человек, с которым она хотела бы разделить все это, покинул ее. Лежал в холодной могиле далеко на равнине Румерики. Тропинка становилась все уже, а деревья с обеих сторон становились все ближе. Внезапно она остановилась. Сзади отчетливо донесся цокот лошадиных копыт. Она обернулась и увидела всадника в черном, сидящего на огромном мускулистом коне, который бешено скакал прямо на нее и не собирался останавливаться. Вильяму на мгновение застыла, как вкопанная.
«Да ладно», — подумала она. «Ему хорошо меня видно».
И он на самом деле хорошо ее видел. Лицо его было замотано шарфом. Неприкрытыми остались только глаза. Эти холодные глаза были устремлены прямо на нее. Он пришпорил лошадь. Наконец Вильяму поняла, что происходит, и кинулась прочь со всех ног. Сначала она бежала по тропинке, но до развилки было еще довольно далеко, а лошадь фыркала уже над самым ее ухом. Вильяму зажмурилась и метнулась в сторону, нырнув в колючие густые заросли еля. Она бросила ведро и закрыла глаза ладонями, чтобы защитить их от колючих веток. Она продиралась в самую гущу леса. Ее руки, ноги и уши были расцарапаны в кровь. Лошадь остановилась. Всадник не мог свернуть в чащу. Не мог преследовать ее на лошади по густолесью. Он стоял и смотрел ей вслед. Вильяму решила, что сейчас он спешится и погонится за ней пешком. Она прибавила шагу, а потом, что есть мочи, побежала сквозь подлесок. Она ломала маленькие елочки, огибала черные глазки болотных топей, но куда мчиться не знала, потому что не могла держать глаза открытыми больше нескольких секунд. Всадник сдался. Он не последовал за ней. Он был таким большим и широкоплечим, что просто не мог бы пробиться сквозь эти дебри. Вильяму хрипела от усталости. Теперь она в основном ползла на четвереньках по валунам и кустарникам, спотыкалась, вставала и снова бежала, спасая свою жизнь. Затем внезапно все стало ярким, лес кончился. Она вышла на опушку почти перед самым Гростенхольмом. Она оглянулась на тропинку, которая вывела ее из леса, ожидая увидеть всадника. Но его нигде не было. Усталая, истерзанная, вся в синяках, со спутанными волосами, полными еловых иголок, она ввалилась в Гростенхольм. Вильяму остановилась в коридоре, чтобы перевести дыхание. Но, похоже, никто не заметил ее прибытия. Это несколько оскорбило Вильяму, потому что, несмотря на испуг, она предвкушала реакцию родственников на ее столь драматичное появление. Она услышала сердитые голоса, доносившийся из большой гостиной. Это было странно, потому что в Гростенхольме никто и никогда не повышал голоса.